Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Кирилл Бакиев и Елена Глещинская у микрофона. Лена, здравствуй.
Привет.
И начнем с того, что в Удмуртии маски как отменили, так и снова вменили. Вот так вот.
Как сняли, так и надели.
Да.
В распоряжение по ограничениям из-за COVID-19 в Удмуртии не включили отмену масочного режима, а этого все ждали. Вот я напомню, что вот пару дней назад Удмуртия стала первым регионом России, глава которого заявил об отмене обязательного масочного режима. После него такое же решение приняли в Чечне. А вот в соседней Удмуртии с Татарстаном очень насторожились и сказали, что такое решение властей Удмуртии неправильное и вообще опасное не только для самой Удмуртии, но и для соседних регионов. И вот, видимо, в Удмуртии тоже передумали, потому что вышло изменение в распоряжении главы их регионов, и там ничего нет об отмене обязательного масочного режима с 12 февраля, вот как обещал глава региона.
Ну, кстати, да, насколько я понимаю, сам глава Удмуртии Александр Бричалов довольно туманно подтвердил отмену обязательного масочного режима. Он сказал, что с сегодняшнего дня у нас действует рекомендательный режим, но те, кто не имеют достаточного уровня титров антител, обязательно должны использовать маски. Ну, даже не знаю.
Ну, ты знаешь, вполне понятно, потому что и с одной стороны все недовольны, все устали от масочного режима, не видят в этом никакого смысла, все равно люди болеют или не болеют. И, видимо, он пошел на поводу у каких-то своих советников, а потом, когда понял, что это может закончиться очень нехорошо, и прежде всего для здоровья и жителей, и для него самого, видимо, он пошел на попятную.
Я не знаю, в чем проблема с масочным режимом, если честно, почему у людей это вызывает такой...
Вызывает же.
Я не понимаю, почему. Сложно, что ли?
Надо учитывать все мнения. Я вот сколько слышу, некоторые прям категорически ни за что никогда не будут носить маски. Ну вот я не знаю, что. Ну вот разные есть люди.
Ну вот больше у меня нет ответа, понимаешь, на вопрос. Ну вот так вот, да.
Ну, понимаешь, то люди, да, у каждого свое мнение. Но глава региона, он должен руководствоваться не мнениями советников, людей или кого-то, даже не социологическими опросами. Он должен руководствоваться правилами, протоколами эпидемиологической безопасности, в конце концов.
Да, чем он, собственно, и занимается.
Молодец.
Спор о том, кому принадлежат открытые данные пользователей в сети ВКонтакте, окончен. Суд разрешил резиденту Сколково сбор больших данных этих самых пользователей.
Вот эта судебная тяжба, которая длится еще с 2017 года, многие считают ее концептуальной, потому что в чем состоит спор? Есть компания Double. Она известна, действует на рынке очень давно, она собирает объемы больших данных из открытых источников, обрабатывает их и продает другим компаниям, кому по запросу что надо. Смотри, тут в чем суть? В том, что она доставала из контакта данные только те, которые были открыты и не скрывались пользователями. А вот социальная сеть ВКонтакте считает иначе. Она считает, что эти данные все равно принадлежат ей, так как она вкладывает, инвестирует деньги на поддержание сети, на поддержание баз данных. И вот из-за этого был спор. Кстати, одним из партнеров компании Double, которая как раз и собирала данные ВКонтакте, было Национальное бюро кредитных историй. Оно покупало данные о пользователях и принимало на основе них решение, может этот человек платить кредит или не может. И делало выводы по поводу из твоих фотографий, представляешь, из музычки ВКонтакте. У меня там только музычка и там парочку фотографий. Больше у меня там, по-моему, и ничего нет. А, еще какие-то ссылки на какие-то книги, аудиокниги.
Нет, платежеспособность под вопросом. Мало информации.
Я даже боюсь, да?
Мало данных.
Даже боюсь представить, что они обо мне могут подумать по моему профилю ВКонтакте. Однако вот считается, что, ну, ты знаешь, на самом деле, вот я сталкивалась с маркетинговыми программами, есть очень много маленьких, небольших, в открытом доступе, есть платные программы, которые так же само собирают не только, ну, во всяком случае, ВКонтакте, любую открытую информацию, просто, ну, прочесывают пользователи и собирают те данные, которые тебе нужны, и выдают тебе буквально за какие-то там 5 минут, тебе будет все готово, табличка там данных, кто интересуется, я не знаю, там, мастер-классами по йоге. Пожалуйста. Но это очень простые программы, не только вот этот дабл, которая сейчас судилась. Давай послушаем, что по этому поводу думает адвокат юридической фирмы «Скрябин и партнеры» Денис Скрябин.
ВКонтакте считает, что эти данные являются собственностью ВКонтакте, организации ВКонтакте, и их сбор является незаконным, и, соответственно, некое их безвозмездное использование также недопустимо. Здесь ключевым вопросом является то, что чьи все-таки это на данные пользователей или на эти данные принадлежат сети ВКонтакте. Говорить о том, что если это открытые данные, и, соответственно, все могут их использовать, наверное, это является неправильно, потому что социальная сеть ВКонтакте инвестировала и продолжает инвестировать в поддержание этой базы данных, и, соответственно, безвозмездное их использование не должно допускаться.
Ты знаешь, эта судебная тяжба, кроме того, что она длилась очень долго, но там она еще и захватывающая, если за ней следить, потому что решения принимались то в пользу социальной сети, то в пользу аналитической фирмы. Один раз отменилось, и назначили заново все рассмотрение с технической экспертизой. Но решающую роль сыграло то, что вот эти открытые данные, которые можно было собирать, всего лишь очень небольшая часть личных данных, которые есть у социальной сети. Ну, то есть там какие-то там 5% от всех данных, которые подвергаются вот этой обработке с помощью внешних программ.
Угу. Как к сбору данных относятся еще и другие социальные сети? Вот политика Facebook запрещает использовать данные пользователей для принятия решения о том, одобрять ли заявление на получение кредита или не одобрять. Вот так вот.
Вот как раз наоборот, да?
Да. А владелец ВКонтакте, Mail.ru Group, пытается сейчас заработать на больших данных, которые генерируются пользователями этой соцсети. И в начале 2017 года компания, насколько я понимаю, объявила, что создала онлайн-панель.
Да, в ответку, наверное, свою, да, собственную.
Да, собственно, это сообщество респондентов, которые на регулярной добровольной основе участвуют в различных опросах и исследованиях.
И вот такие, такие опросы, и такие исследования она может теперь продавать сама, социальная сеть ВКонтакте, ну, и будет просто конкурентом вот таких вот, как эта аналитическая фирма. Вот что касается, допустим, социальной сети LinkedIn, то суд в США постановил, что эта сеть не имеет права препятствовать доступу к информации общедоступных профилей своих пользователей и обязал ее там удалять любую технологию, которая препятствует доступу и сбору информации. А к ней часто обращаются, чтобы делать какие-то социологические исследования по поводу рынка труда, что сейчас на рынке, какие тенденции. И многие компании этим пользуются, и поэтому социальная сеть пыталась защитить свою информацию, но ничего не получилось.
Ну, кстати, чудесная социальная сеть на территории России заблокирована, потому что не перенесла данные российских пользователей на территорию Российской Федерации.
Ну,
но
все,
это, правда, никому не мешает.
Наши данные не будут собирать.
Да, это, правда, никому не мешает ей пользоваться, кому надо, но тем не менее. Давай еще поговорим о кинотеатрах.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Чтобы выжить, кинотеатры сдают залы в аренду геймерам. Например, крупнейшая сеть кинотеатров Южной Кореи CGV с момента запуска новой услуги в начале этого года столкнулась с тем, что залы были ее забронированы более 130 раз. Говорят, что большинство клиентов — это мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, пары и семьи также там отметились.
Да. Компания приняла решение сдавать залы, потому как, во-первых, в связи с ограничениями они могут открываться только с 50% пропускной способностью. Фильма выпускается меньше, просто не на что ходить. И вот что делать? Они стоят пустые. Поэтому один из сотрудников пришел к мнению, раз есть игры такого качества, где картинка позволяет запускать их на большом экране, даже на экране кинотеатра, значит, можно их и запускать. И людям очень понравилось это, особенно тем, кто увлекается компьютерными играми, такой огромнейший экран,
да,
представляешь?
Это здорово.
Да, и вот можно на нем играть. И ты знаешь, вот я вот посмотрела, что там рассказывают те, кто поиграл. Обычно арендуют всего несколько человек, там, допустим, 2-4 человека всего лишь арендуют вот этот весь огромный зал, и стоит оно не так уж много, там что-то $100-200 за аренду в час. По сравнению с доходами от, допустим, от проката фильма, это совсем ничего, но все-таки хоть что-то, чтобы поддержать кинотеатры.
И... Ну, слушай, то есть так друзьями можно собраться. То есть, ну, правда, хорошо, $100 это...
Час. В Южной Корее.
Сколько он? Ну да, я думаю,
На 4 человека.
Ну, если там компашка из 7-10, допустим, людей.
Ну, и ты понимаешь, компьютерные игры — это не часовая игра.
Конечно.
Ты как засядешь, то можешь и на сутки там зависнуть. Но во всяком случае, это тоже хорошее. Не единственная сеть кинотеатров в мире, которая придумала это. Есть еще американская компания Малка, у них есть своя сеть во многих штатах, и они позволяют арендовать экран до 20 человек. Там тоже стоимость составляет $100 за 2 часа или $150 за 3. Вот такая вот услуга. Мы предложили воспользоваться такой услугой и нашим киновладельцам, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
Здесь скорее проблема в том, что зал должен специальным образом быть оборудован. Это не просто зал сдать, то есть это и инфраструктура. У нас таких кинозалов в стране не так много. В Ростове есть в комплексе Cinema and Motion, там есть такой геймерский зал. Но надо понимать, что, например, в крупных городах это конкуренция с существующими компьютерными клубами, то есть это такое не пустое поле. Но я не думаю, что такой будет супертренд. Это скорее в контексте превращения кинотеатра в такой мультимедийный хаб. В этом контексте это вполне может работать. Но не думаю, что это будет массовым явлением.
Слушай, а почему только для игр? Можно для корпоративов, частных просмотров,
ну, я, насколько понимаю,
старых видеокассет.
Да, кинотеатры как могут, так и...
Зарабатывают.
Ну, да.
Зарабатывают. Для всего чего угодно
можно. Частные показы,
да.
Я тоже помню, где-то в России провозились, и даже... концерты, что называется, по заявкам тоже делали. Но, опять же, понимаешь, это разовая история. Не уверен, что это прям какая-то суперработающая бизнес-модель. И это скорее вот костыль во время...
Да, если бы был недостаток в концертных залах, тогда это да. Потому что кинозал, во всяком случае, может использоваться просто как концертный зал, где проводится любой концерт, да, любое собрание.
Нет, я говорю концерт по заявкам, то, что люди собирались и вот вместе смотрели какой-то фильм.
Я говорю в прямом смысле слова.
А, ты имеешь в виду прям устраивать там...
А почему же нет?
А,
предположим, что мы находимся не в Москве, а в каком-то городе России, где ограниченное число концертных залов или залов для собраний. Почему там не провести собрание партии?
Не знаю, слушай, я, конечно, не могу сказать, что я был во многих, хотел сказать, сельских кинотеатрах, но, в общем, провинциальных кинотеатрах, но в тех, в которых был, это весьма удручающее зрелище и по объему, и по самому, собственно, кинотеатру. Может, мне не повезло, я тут ни на что не претендую. В общем, ладно, если людям нравится играть в компьютерные игры в кинотеатрах, ну, мы можем за них только порадоваться, и все. Йеменских хуситов с 16 февраля исключат из списка зарубежных террористических организаций, куда их включила администрация Дональда Трампа. Об этом заявил госсекретарь США Тони Блинкен.
Видишь, все отменяют... Не, все разрешают, что Трамп запретил, и запрещают, что он разрешил. Итак, в распространенном Госдепартаменте заявление говорится: с 16 февраля я отзываю причисление движения Ансар Аллах, которое иногда называют хуситами, к зарубежным террористическим организациям. Причина такого решения, как говорят в Госдепартаменте, это катастрофическая гуманитарная ситуация в Йемене. И говорят, вот, что должны все стороны конфликта в этой стране прийти к диалогу, поиску политического решения конфликта. Ну, вот команда Джо Байдена с самого начала заявила о намерении пересмотреть это решение, а это связано вот с той политической ситуацией, которая сейчас в стране.
Ну, с 2014 года, в общем, все это продолжается. Именно с августа 2014 года активные военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд-Раббу Мансура Хади и мятежников хуситов, которые контролируют север страны. И вот на стороне Хади с марта 2015 года воюет и коалиция во главе Саудовской Аравии, и входящие в состав коалиции Объединенные Арабские Эмираты поддержали созданный на юге страны Переходный совет Южного Йемена. Эта структура должна противодействовать международному признанному правительству, которое выступает за отделение юга Йемена и той части страны, где правят хуситы. В общем, все сложно, запутано.
Да, там на самом деле целых три противоборствующих группы. И так как две уже объединились, их признали некоторые страны и окружающие, допустим, правительство, та же Саудовская Аравия, где сейчас находится, где находится как раз этот переходный совет Южного Йемена и боится появиться в своей собственной стране. Однако, поскольку там идет к разрешению и урегулированию конфликта, во всяком случае войны нету и мирно, и не стреляют, как раньше, но... Скорее всего, можно было бы и решить этот вопрос. Тем более, что хуситы, они в каком-то там году не захватили власть, а они пришли к власти во время выборов. А вот остальные противоборствующие группировки это оспаривают. В любом случае, вот такое вот решение с Госдепартамента США, скорее всего, не решит проблему, а может быть ее затянет. Так считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Иран, доктор исторических наук Борис Долгов.
Вот это противостояние, которое имеет место между Саудовской Аравией и Ираном. Иран, как известно, поддерживает хуситское движение. Саудовская Аравия выступает против и противостоит, в том числе военным путем, против и сторонников хуситов, и всех, кто их поддерживает. Заявление о том, что хуситы больше не в списке террористических организаций, все-таки, на мой взгляд, не говорит о том, что политика США на Ближнем Востоке как-то радикально меняется. В администрации Байдена сейчас достаточное количество людей, которые исповедуют ультра, так скажем, либеральные взгляды. Это сказывается и на внешней политике.
Что-то мне подсказывает, что даже на веку Джо Байдена с Йеменом ничего особого не произойдет. Ну, в смысле, как было, так и останется.
Ну, оно не произошло с предыдущими президентами, и где даже, они действовали не очень, так сказать, аккуратно.
Каждый успел там себя попробовать, и каждый, в общем-то, ничего не добился. Даже Саудовская Аравия, которая вроде, казалось бы, вмешалась и думалось, что вот сейчас блицкригом все решат.
Решаем.
Да, но как-то вот, видишь, с 2014 года на дворе 21-й, а в Йемене по-прежнему хаос. Россиянка, выдававшая себя за богатую наследницу Анну, а вот тут я не знаю, все-таки она Делви или...
Француз, по-французски, Делви. Да, она французская взяла
хорошо,
себе.
Хорошо, да. Анна Делви. Делви. Вышла, в общем, она из тюрьмы в США, но проблема в том, что ей грозит депортация.
Да, это... Сама она уроженница Подмосковья, ей 30 лет. И еще в юности она переехала с родителями в Германию. Там она не доучилась в колледже, переехала в Лондон. Там она тоже не доучилась в колледже искусств и дизайна. И потом переехала в Париж и начала как раз вот там и называть себя не Анной Сорокиной, а Анной Делви и представляться... Ну вот она все время представлялась по-разному. Дочь дипломата, жена нефтяного магната, миллиардера, солнечной энергии. Она сделала себе... Затем она переехала в Нью-Йорк с вот такой вот легендой, как европейская такая богатая аристократка. Сделала себе поддельные документы, что у нее есть именной фонд на сумму 60 миллионов евро. И... Таким образом, она устроилась в Нью-Йорке, поселилась на Манхэттене, брала большие кредиты на свою жизнь, представлялась везде наследницей и владелицей инвестиционного фонда, предлагала многим знаменитостям поддержать их, ну и, в общем, вела себе такую очень красивую жизнь, захватывающая история, захватывающая история, но как-то она кончилась банально.
Ее вскрыли.
Нет, все было хорошо, ей давали деньги, оплачивали счета, все ей в кредит во всех самых шикарных ресторанах мира, а вот она поехала в Марокко делать фотосессию, и там вдруг отель такой не понял, а почему мы должны давать в кредит, и запросил у нее деньги, чтобы она рассчиталась. И вот оттуда пошло расследование, оказалось, что все это фикция, и вот ее посадили.
Вот так вот, не надо было, понимаешь, сидела бы себе на Манхэттене.
Да, только какой-то Марокко, фотосессия, да.
Внесло даму, а? В общем, да, что самое интересное, когда все выяснилось, прокуратура установила, что Долви причастны к фальсификации документов иностранных банков на сумму около 60 миллионов евро. Это вот как раз так я понимаю, этот фонд именной Делви, меня поправляют, Делви, Анна Делви, хорошо. А также обманом получила кредит на сумму в 100 тысяч долларов в City National Bank и регулярно обналичивала бесчисленные поддельные чеки на сумму почти 80 тысяч долларов. И это не считая тех денег, которые она брала взаймы у друзей, в частности, у фоторедактора Vanity Fair Рэйчел Уильямс. И, в общем, в 2017 году ей предъявили обвинение по статьям о хищении в особо крупном размере и получении услуг обманным путем на сумму около 275 тысяч долларов. Вот.
Ей грозило от 4 до 12 лет тюрьмы, и до этого она отрицала свою вину и вела себя вызывающе. А вот когда ей озвучили вот эту цифру от 4 до 12, она задумалась, во всем созналась и раскаивалась содеянным. И вот ей по УДО через 4 года ее выпустили. Но ты знаешь, не все так...
Слушай, хорошая схема.
Не все так плохо у нее, так. Потому что она договорилась, что ее историю экранизируют. Ей уже выплатили что-то там 320 тысяч долларов за будущий фильм и сериал, который будет снимать по ее истории.
Так все, она это покрыла.
Да.
Вышла в плюс.
Вышла в плюс. Я не знаю, куда ее депортируют, в какую страну.
Да какая уже разница?
Какая разница? Во всяком случае, она известна, знаменита, еще деньги у ней останутся.
Да, я прям себе представляю плашку на Netflix, какой-нибудь сериал про известную аферистку.
Да.
Не знаю, вполне себе... Слушай, всех обманула, 4 года посидела, вышла в плюс. Я, конечно, не знаю, но это действительно интересно с точки зрения кинематографа,
будем,
да, и, наверное, какой-нибудь биографии или книги из серии «Как я всех на это самое». Еще есть одно событие, которое мы хотим обсудить. Всебелорусское народное собрание завершило работу. Свыше 2000 делегатов определили пути социально-экономического и политического развития Беларуси на ближайшие 5 лет. За 2 дня работы делегаты создали специальную комиссию для разработки предложений до конца 2021 года по изменению в Конституцию страны.
Вот все ожидали, что изменения в Конституцию будут вынесены на это собрание, но нет. Они будут приняты, скорее всего, на референдуме уже в начале следующего года вместе с муниципальными выборами. Давай послушаем, что говорит об этом эксперт аналитического холдинга финансового университета при правительстве Российской Федерации, политолог Дмитрий Ефремов.
Для России конкретнее всего, конечно, интересно не сколько политико-экономическая стабильность Беларуси, сколько будущее от союзного государства в целом. И в этом смысле, поскольку мы понимаем, что будет сохранен, скорее всего, статус-кво, то не исключено, что впервые за много лет появится возможность добиться реальных подвижек в строительстве союзного государства, а не ограничиться известными декларациями о том, что все будет хорошо, и реальных инициатив так и не предпринять на политико-экономическом уровне. В этом смысле белорусское собрание является на самом деле позитивным сигналом, если это рассматривать с точки зрения интересов России на постсоветском пространстве.
Ну, еще что важного приняли, это ключевые задачи для Беларуси до начала 2026 года. Сокращение зависимости роста экономики от углеводородного сырья, увеличение цикла экспорта высокотехнологичных товаров, запуск инновационного нового инвестиционного цикла. Вот такие вот прекрасные ожидания, но есть и ложка дегтя небольшая, потому что, несмотря на то, что делегаты договорились, что Всебелорусское народное собрание будет высшей формой народного представительства и особый статус в Конституции, ну, затем Лукашенко в конце заключил, что это не обязательно, и что...
Это мы еще обсудим.
Да, несмотря на то, что Всебелорусское народное собрание что-то приняло, они эти решения могут быть еще изменены.
А, они носят рекомендательный характер, наверное, какой-нибудь.
Ну, они сначала носили рекомендателей, в процессе собрания приняли, что они теперь будут носить законодательный и конституционный характер, но Лукашенко сказал, что это тоже не точно. Вот такая вот, коллизия
Александр
правовая,
Григорьевич.
Так что хорошо, что они собрались, есть какой-то там выход и обсуждение в обществе, но все-таки неизвестно, что из этого получится.
Ну да, ждем тогда вот этого самого референдума уже непосредственно конкретных предложений поправок в белорусскую конституцию, к чему они приведут. Ирина Глещинская, обозреватель радио «Спутника», и Кирилл Бакиев были с вами в эти минуты. Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».